Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о резолюции, которую приняла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина. Довольно известный в российском медиапространстве бизнесмен. Российские средства массовой информации называют его поваром Путина. Да, таким образом описывая в какой-то степени его путь от ресторатора до человека очень важного для реальной политики России, да, которую она проводит как за границей, так и внутри собственного государства. Вот об этом мы обо всем поговорим, о том, чем именно Евгений Пригожин и связанные с ним структуры могут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов, о том, какой след эти структуры оставили на территории Украины, как они продолжают работать на территории Украины, в частности, в аннексированном России Крыму. Об этом обо всем мы поговорим в течение ближайших 30 минут. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на территории соседней России, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на платформах Крым Реалии в Facebook, на сервисе YouTube. Вы можете присоединиться. Обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить ничего нового. Также вы можете писать в комментариях под нашей трансляцией свое мнение. Итак, начнем. Деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки. Такую резолюцию единогласно поддержала Палата представителей Соединенных Штатов, сообщает «Настоящее время». Эта резолюция осуждает Пригожина, выражает решительную поддержку санкциям Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в отношении него, которые были объявлены этой осенью, и призывает к введению дополнительных адресных санкций. Поскольку такие, как Евгений Пригожин, продолжают свои атаки на демократию по всему миру, Конгресс должен послать сильный единый сигнал. Далее цитата: «Мы не потерпим их дестабилизирующих действий и готовы привлечь их к ответственности. Принятие данной резолюции делает именно это», сказала в ходе своего выступления на слушаниях председатель комитета Палаты представителей по международным делам Эллиот Энгель. Резолюция была представлена еще в июне. Американские законодатели называют Пригожина лидером частной военной компании Вагнера, которая распространяет, еще одна цитата, «смертельные конфликты по всему миру». В середине октября Евросоюз внес Пригожина в санкционные списки, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. В сентябре Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК Вагнера. По данным ООН, от 800 до 1200 наемников российской частной военной компании Вагнера могут поддерживать наступление командующего ливийской национальной армией мятежного генерала Хафтара. Евгений Пригожин подал официальные требования в Совет Европы об отмене наложенных санкций. Он считает, что они нарушают базовые принципы использования ограничительных мер. Бизнесмен заявляет, что разочарован данным решением и заверил, что не имеет бизнес-проектов в Ливии. Мы попросили нашего коллегу, корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша, подробнее рассказать о том, что может означать принятие такой резолюции Палатой представителей.
Ну, взагалі, резолюцію щодо Євгена Пригожина російський опозиціонер і віце-президент фонду «Вільна Росія» Володимир Кара-Мурза-молодший, він називає її безпрецедентним кроком. Тому що ніколи досі в історії Сполучених Штатів якась одна конкретна людина, якась одна фізична особа, ще не була оголошена через резолюцію Конгресу загрозою національній безпеці США. Так само, на думку Володимира Кара-Мурзи, важливість цієї резолюції полягає і в тому, що в ній також перераховано діяльність Євгена Пригожина, яка ведеться, цитата, від імені і за дорученням кремлівського режиму. Ну, взагалі, російські ЗМІ та офіційні особи часто підкреслюють, що резолюції Конгресу США не мають обов'язкової юридичної сили і таким самим чином нібито занижуючи їхню значимість. Однак, насправді, резолюції Конгресу, особливо, якщо вони мають двопартійну підтримку, як в цьому випадку, так, республіканці і демократи, і тим більше приймаються одноголосно, мають істотний авторитет і політичну вагу. Так, взагалі, в березні, як згадує також Володимир Карамурза-молодший, в березні 2019 року Конгрес Сполучених Штатів прийняв резолюцію, яка засудила вбивство Бориса Німцова. В ній містився пункт про необхідність введення санкцій в рамках закону Магнітського щодо організаторів цього вбивства. І вже в травні, тобто через два місяці, так, після того, як цю резолюцію прийняли, вже в травні Сполучені Штати ввели санкції щодо одного із організаторів вбивства Німцова Руслана Гіремєєва. Тобто наслідки все-таки були, були якісь подальші кроки. Зараз, насправді, складно якось прогнозувати, які саме ці будуть кроки, чи щось Конгрес буде продовжувати далі. Ну, але поглянемо, можливо, у щось все-таки це вилиється.
В чем именно заключается угроза безопасности Соединенным Штатам со стороны структур, финансируемых и контролируемых Пригожиным? Вот что об этом рассказал наш коллега из Вашингтона.
В документі йдеться, що діяльність Пригожина і пов'язаних із ним компаній є загрозою для США з різних причин. Ну, по-перше, включаючи той факт, так, мабуть, найбільш очевидний факт, що Євген Пригожин стоїть за приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої беруть незаконну участь, як згадують конгресмени, у бойових діях по всьому світу, включно з Україною, включно з Сирією, включно з Лівією. Також Пригожин володіє агентством інтернет-досліджень та іншими структурами, причетних до втручання в президентські вибори США у 2016 році. Це те, що згадують конгресмени. Так само автори резолюції нагадують, що 7 лютого 2018 року найманці Вагнера очолили збройний напад на американських військових в Сирії. Тоді, якщо пригадуєте, про це багато говорили, багато про це писали, що зрештою спровокувало контратаку з боку Сполучених Штатів. І, наприклад, Washington Post, одна з найбільш поважних газет, видань Сполучених Штатів, назвала тоді це найбільш смертоносним зіткненням між Сполученими Штатами і Росією з часів Холодної війни. Ну і крім того, в документі також згадується участь Вагнера в і присутність Вагнера в Африці, зокрема, йдеться про Лівію, про те, що найманці Пригожина підтримали лівійських бойовиків і надали їм озброєння, ну і військову підтримку, тим самим порушивши ембарго Організації Об'єднаних Націй.
Напомню, что это был комментарий нашего коллеги, корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша. Да, вкратце о том, какая информация содержится в резолюции Палаты представителей. Я напомню, что полный текст этой резолюции опубликован на сайте Конгресса Соединенных Штатов. Вы можете самостоятельно ознакомиться с этим документом на английском языке, так сказать, обратиться к первоисточнику, детально его изучить. Я же сейчас предлагаю в нашем эфире детально изучить позицию Евгения Пригожина. Мы направляли Евгению Пригожину, его пресс-службе, приглашение принять участие в нашем эфире. Ответа на данный момент нет. Приглашение наше остается в силе. Хотели мы поговорить, да, и относительно той резолюции, которая была принята, и о тех следах структур с ним связанных, о которых мы дальше будем говорить, которые остаются на территории Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Но есть ответы его пресс-службы, которые были опубликованы несколько ранее, поэтому давайте вот сейчас я вас с этими ответами ознакомлю. 4 декабря было опубликовано мнение Евгения Пригожина, здесь цитата, я ее сейчас приведу. «Очень жаль, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки генерит такое большое количество документов вокруг моей персоны. На мой взгляд, это достаточно опрометчивое решение, такими темпами я могу стать популярнее Микки Мауса. Но, тем не менее, я пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании «Конкорд» резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций». Конец цитаты. Ранее вот также пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы. Эти вопросы касаются финансирования и вообще какого-либо отношения к ЧВК Вагнера. Говорится о том, что нет, Евгений Пригожин не имеет отношения к ЧВК Вагнера. Также задавались вопросы, имеет ли Евгений Викторович бизнес-интересы в странах Африки. Ответ нет, не имеет и не причастен. Ну, в общем, да, характер этих ответов ясен. Я напомню, что наше приглашение принять участие в эфире радио «Крым Реалии» для Евгения Пригожина остается в силе. Ну, а сейчас мы переходим к изучению тех следов, которые оставили структуры, которые связывают с Евгением Пригожиным. Прежде всего, Россия российские средства массовой информации, да, на территории Украины. В мае 2014 года «Новая газета» писала, что на территории Украины деятельность связанных с Евгением Пригожиных структур была замечена еще до начала операции по захвату Крыма во время революции достоинства. Я далее процитирую материал. Уже в ноябре 2013 год имеется в виду, когда события на Киевском Майдане перешли в рукопашную, в Харькове действовало новостное агентство «Харьков», сокращенно «НАХ», созданное, как можно судить, на деньги повара Кремля, хозяина компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Непосредственно создавали его сотрудники, вероятно, близких к Пригожину, агентство интернет-исследований и компании «Артмедиа» Дзалба, Сугробова и Пицур, пишет издание. Ссылаясь на документацию пиарщиков Пригожина, которая оказалась в распоряжении редакции «Новой газеты», журналисты Сергей Канев и Валерий Ширяев пишут, что при содействии этого якобы харьковского агентства в Киеве в разгар революции было презентовано исследование на тему интеграции Украины в Россию. В докладе шла речь о том, что большинство проблемных для этого процесса вопросов можно решить применением пропаганды. Автор доклада Дмитрий Полонский. Это как минимум тезка человека, который занял пост министра информации во вскоре оккупированном России Крыму. А счет в Санкт-Петербурге тогда выставили на 2 миллиона 154 тысячи рублей, пишет «Новая газета». Далее вот что она сообщает. В том же ноябре 2013 года силами пиарщиков Пригожина в Симферополе, там был открыт филиал новостного агентства Харькова на улице Декабристов, был составлен документ с названием «Проект по организации деятельности, направленный на усиление влияния Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым, Юго-Востоке Украины, в скобках Новороссии, а также Украине в целом». Слово «Новороссия» в нынешнем его звучании, пишет «Новая газета», появилось, видимо, тогда. Конечным результатом деятельности должна была стать как минимум победа на выборах в местные советы на территории Автономной Республики Крым и на Юго-Востоке Украины, активное участие и существенное влияние на ситуацию в борьбе за президентское кресло, формирование многочисленной фракции в Верховном Совете Украины, а также назначение своих сторонников на ключевые посты в органах государственной власти и местного самоуправления. Конец цитаты. Напомню, что я цитировал публикацию «Новой газеты», которая вышла в мае 2014 года. Вышла она под заголовком, если не ошибаюсь, «Призраки войны», да, через первые буквы «пиар». «Пиар-зраки войны», да, если можно так сказать. Ну что же, далее мы поговорим о том, как структуры Евгения Пригожина участвуют в информационных процессах в Украине. И сейчас я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Ну а сейчас я приветствую в нашем эфире Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку. Одразу питання. Якою мовою Україна? Дати на запитання глядачів і ваші.
А як вам удобнее? Ми вещаємо на територію Криму, но в Криму український язик продовжує оставаться государственным, і кримчане український язик понимают. Поэтому я думаю, що здесь как вам удобнее.
Добре, дякую.
Итак, по деятельности структур Евгения Пригожина. Что известно о том, какую деятельность ведут они сейчас на территории Украины?
Давайте почнемо з того, ви казали про так зване інформаційне агентство, яке займалося різними родом про поширення пропагандивної інформації ще в 2013 році. Так от, людей, які працювали на території України, збирали дані і долучалися до впливу російської пропаганди на свідомість українського населення, таких людей було чимало, і вони зараз працюють, зокрема, в орбіті Пригожина. Зокрема, от є такий собі Корольов, Петро Корольов, соціолог, член контрольно-ревізійної комісії Російської асоціації політичних консультантів. Ця людина брала участь в різних виборчих кампаніях, в тому числі на посаді кампейн-менеджера, ну, польового менеджера в Україні, і це до війни. Тому, як бачимо, такі люди можуть, ну, такі от люди можуть збирати інформацію під час виборчих процесів. Ну і, звичайно ж, збір інформації, це не тільки збір інформації, власне, вплив на свідомість громадян, маніпуляція. Або, наприклад, Олександр Бедрицький. Це директор так званого, підкреслюю, так званого Таврійського інформаційно-аналітичного центру. Тобто це людина, яка безпосередньо пов'язана з поширенням російського впливу і людина, яка сприяє російській окупації в Криму. Тобто цей Таврійський центр – це так званий недержавна установа, некомерційна, яка була відкрита в кінці 2014 року в окупованому Криму. І оцей от діяч, він брав участь в спостереженні місії ОБСЄ на виборах і, до речі, в Україні, а також в інших країнах, так званого пострадянського простору, від Азербайджану до Білорусі, Казахстану, Таджикистану і так далі. І з 13-го року був генеральним директором міжнародної організації спостереження за виборами CISM, тобто CIS СНГ, СНД. Да. Тому такі от люди безпосередньо причетні для підготовки власне окупації, зокрема і Криму, підготовку певних дій, підготовки ведення війни, зокрема в інформаційно-психологічному плані. Ці люди є з орбіти, це люди політологи, з орбіти вже сказаного Пригожина. Більше того, є український експерт такий собі Олександр Савченко. Я пам'ятаю, він колись в неї був заступником голови Нацбанку свого часу, ще за часів Ющенка. То цей Олександр Савченко часто виступає на 112 каналі. За моїми даними, чи моїх особистих джерел, які я з об'єктивних причин не можу розкривати, ця людина так само фінансувалась, була в орбіті впливу, хоча він нібито громадянин України, перепрошую, бувши заступником голови Нацбанку. Оця людина є пригодована російським тим, без перебільшення, злих геніїв російської пропаганди і російської пропагандистської машини і машини для убивств. Тобто, чому СБУ не займалася таким діячем Олександр Савченко? Його, до речі, можете почитати його блоги на 112 каналу, який належить зараз поплічнику Медведчука Тарасу Козаку. Ну, і це людина, яка, повторюю, безпосередньо є в Україні, і, тобто, і людина, яка може нести загрозу національній безпеці і територіальній цілісності. Тому я б хотів би звернути увагу до Служби безпеки України на цю особу. Хай перевірять інформацію. Я не буду нічого стверджувати, але російська пропаганда просто лється з екранів 112 каналу ZIK і каналу NewsOne. Тому я просто закидаю інформацію.
Да, Сергей, я вот здесь тоже должен сказать, что вот сейчас прозвучало несколько имен и организаций. Мы согласны оставить право на ответ за всеми людьми, чьи имена сегодня здесь прозвучали. Да, давайте теперь продолжим разговор с вами. На сайте Центра внешнеполитических исследований ОПАТ было опубликовано вот прям в нескольких сериях такое исследование, да, структур, которые вот людей, которые связаны с Евгением Пригожиным, да, и то, чем они занимаются, да, на территории Украины. Можете об этом рассказать подробнее?
Мы публиковали, в принципе, про структуру підривної мережі Євгена Пригожина, и фактично це дослідження складалося з чотирьох частин, кожна з яких розповідала про людей конкретних, причому з адрес, ну, з адресами електронними, сторінками з аккаунтів в соціальних мережах, і навіть телефони вдалося деякі дістати. І розповідали насправді про основних фігурантів цієї мережі, які займалися, до речі, не тільки Україною, але і країнами Африканського регіону, Сполучені Штати, країни Близького Сходу і так далі. Тому тут можна говорити дуже насправді багато, тому що там був в якусь частину вагнерівців працювали далеко не всі. Наприклад, якщо ви візьмете Inform Napalm, це міжнародна волонтерська мережа, то там набагато більше інформації про саме бойовиків ПВК Вагнера, яка фінансується Пригожиним. А якщо брати наше дослідження, то ми говорили і про політтехнологів, причому як політтехнологи офіційно співпрацювали з структурами Пригожина, так і ті, які працювали на тіньовий так званий штаб, тобто виконували певні завдання втихо. Очевидно, що такі, до речі, відноситься і згаданий сьогодні мною Савченко. І, звичайно, треба згадати про фабрику медіа, одне з ключових видань, в рамках якої є Федеральне агентство новин, відверто, як би сказати, ну, така неонацистського плану агенція. І саме, ну, як на мене, неприємне, що були помічені люди, які працюють в Києві на Федеральне агентство новин. Тобто головне, ну, найбільш відоме серед медіа, які належать до пулу Євгена Пригожина. І була зафіксована людина жіночої статі, яка ходила на акції, зокрема рухова про капітуляції, акції добровольців, от, які були і весною, зокрема, цього року на День добровольця, знімала на телефон стрім, і потім ця інформація, це відео викладалося на сайті Федерального агентства. На жаль, не вдалося поки що знати, що це за особа, зверталися до СБУ, і, власне, трошки відійти і говорити не тільки про саме Пригожинські, цю Пригожинську фабрику медіа та подібні структури, що говорити взагалі про російських пропагандистів. Так само було зафіксована російська пропагандистка, яка працювала на перший канал російського телебачення Інна Осіпова. Інформація була передана в СБУ. Її не знайшли, казали, що їй заборонено в'їзд. Але людина працювала всю осінь минулого року в Україні, в Києві. І те ми говоримо про те, як російські пропагандисти з різних структур, і, зокрема, в Пригожинських, працюють в Україні. Людину, яка працює на Федеральне агентство, поки що не вдалося встановити. Я дуже сумніваюся в професійності, на превеликий жаль, нинішніх спецслужб, які з'явили, ну, так мовити, зокрема, його керівництво, яке прийшло в 2019 році. Якщо російські пропагандисти просто пачками, а також афільовані з ними особи, громадяни України, працюють на призивну мережу, зокрема, того самого Пригожина. І, звичайно, треба говорити і про вагнерівців, і про тих людей, які задіяні в так званій фабриці тролів, тому що це одна з таких найбільш потужних мереж Сколковська, це фабрика тролів, яка займається поширенням різноманітних фейків, зокрема в соціальних мережах, зламами там різних акаунтів і поширення російської пропаганди, зокрема за кордоном і в Сполучених Штатах так само. І ми тут говорили про різних людей, які цими процесами керували. Наприклад, Андрій Крамер, такий був політолог, який працював і в Україні, тобто він був безпосередньо причетний до окупації Донбасу і був навіть засновником першого інформаційного агентства в Донецьку. Це російське, проросійське, так би мовити, утворення пропагандистське було ліквідовано в 16-му році, власне, силами російських окупаційної, власне, адміністрації. От цей Крамер працював так само на Мадагаскарі. І ця людина є з пулу Пригожина. Або Роман Пезняков теж наближена до Пригожина. Так само був засвідчений на Мадагаскарі, брав участь там в виборах, консультував одного з кандидатів на посаду президенту, прізвище якого було Майола. А потім він так само був засвітився в Донецьку, де його дружина, до речі, була головою так званого центру Борщуком УДНР. От, і він був головою середнього малого бізнесу цієї так званої республіки, хоча це просто повна Росія, частина Донецької області. І у нас на сайті, до речі, є його особисті дані, телефони. Якщо комусь потрібно, шановні представники спеціальних служб України, я вас запрошую, будь ласка, беріть інформацію. Ну, тож таких людей, і взагалі можна про багатьох говорити, інформація вся є в відкритому доступі на сайті ОПАК, і я дуже прошу, щоб уважніше знайомлюсь ту інформацію, яку дають ми, дають інформ.пал, інші аналітичні
центри. Да, спасибо вам большое. Мы должны идти дальше. Я напомню, что с нами на связи Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований АПАТ имени Александра Никонорова. В нескольких публикациях там вышло исследование сети, да, людей, которые могут быть связаны со структурами Евгения Пригожина, да, и материалы о их деятельности на территории Украины. Вы можете самостоятельно обратиться к этому источнику. Мы идем далее. И вот говоря о информационном влиянии на повестку дня в Украине, можно привести исследование компании Vox Ukraine. Она проанализировала более 750 тысяч твитов, связанных с российским агентом интернет-исследований, которые связывают прежде всего с Евгением Пригожиным, и нашел доказательства неоднократных информационных атак. Исследовался архив данных, которые опубликовала компания Twitter Incorporated. Там было 9 миллионов твитов, которые по версии социальной сети причастны к российскому агентству интернет-исследований. И что же говорится в выводах Vox Ukraine? Говорится следующее. За чуть более 8 лет в датасете из фабрики троллей было найдено 774 957 твитов об Украине, которые были сгенерированы 1369 аккаунтов. До аннексии Крыма твиттер-боты почти не проявляли активность. Максимальное количество публикаций за 2010-2013 годы была в день выборов в Верховную Раду 2012 года. Всего 90 твитов. Более массово аккаунты из этой выборки начали твитить уже в конце мая 2014 года перед президентскими выборами. Тогда было опубликовано уже 263 твита. И настоящий твиттер-шторм состоялся 18 июля 2014 года. Это следующий день после катастрофы самолета MH17. В тот день аккаунты на Твиттере более 44 тысяч сообщений. В следующий день более 25 тысяч. Тогда 297 аккаунтов продвигали информацию о якобы виновности Украины в том, что Боинг был сбит с помощью хэштегов «Провокация Киева», «Киев сбил Боинг» и «Киев, скажи правду». А также Vox Ukraine отмечает, что более чем 200 аккаунтов имели централизованное управление. Кроме того, сам Твиттер связывает все аккаунты из датасета с агентством интернет-исследований. Ну, вы можете также самостоятельно обратиться и к этому исследованию. Оно доступно на сайте Vox Ukraine. Еще немного хотелось бы сказать о связи Пригожина и частной военной компании Вагнера. Да, одним из первых о связях Евгения Пригожина с ЧВК Вагнер сообщило российское издание «Фонтанка.ру» в 2016 году. Что тогда писало издание? Сформированное на основе славянского корпуса, потрепанного в Сирии в 2013 году, условное ЧВК под командованием человека с позывным «Вагнер» по информации «Фонтанки» с весны 2014 года действовало в Крыму, а затем на территории Луганской области. С осени 2015 года основные усилия были перенесены на территорию Сирии. Об этом мы много слышали. Много слышали мы и о действии российских частных военных компаний, вот в частности ЧВК «Вагнера», и на территории африканского континента. А в июле 2018 года трое российских журналистов были убиты в Центральной Африканской Республике. Это Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм о деятельности в стране российских частных военных компаний. К этим материалам вы тоже можете обратиться самостоятельно. Ну что же, мы продолжаем разговор. С нами на связи Максим Ели, политолог. Нет, сообщают мне, что не можем мы связаться с ним. Ну что же, планировали мы дальше поговорить о том, как будет развиваться вот эта история, чем может обернуться принятие Конгрессом вот такой резолюции. Ну что же, в данном случае у нас будет возможность продолжить этот разговор в одном из наших следующих эфиров, но у нас на связи давно уже ожидает слушатель. Доброе утро, вы в эфире говорите. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели радио «Кремлянина», сказал 48 килогерц. Ну, поскольку за вас спикеров не будет, тогда у меня просто будут две реплики, на которые бы я хотел бы обратить внимание. Что вот, на мой взгляд, то, что наш драгоценный Пригожин делает, он это и будет продолжать делать. Кто думает в Украине, что
там навелось, и это все куда-то исчезло. Нет, никуда ничего не исчезло, просто это не проговаривают наши негодяйские СМИ. И третье, просто вот вы видели ситуацию в Нагорном Карабахе, вот просто надо понимать и украинцам, и Украине, все, и в том числе начальству, что просто надо всегда быть наготове, всегда, как вот Израиль, и просто защищать свою родину, потому что другого у вас выбора нет. С политическими русскими, не с русскими как национальностью, как с гражданами, а с политическими русскими вы не договоритесь. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Вот. Ну и еще последнее, что хотел бы добавить, что, на мой взгляд, вот это вот, когда вы разделяете там Крым одно, Донбасс другое, мол, это все по-разному. Это ничего не по-разному, повторю слова Романа Цымбалюка, уважаемого, который правильно говорит, что это просто по-разному оформлено, а контролируется все одинаково. Просто там они вас мучают, а здесь они просто вам говорят в Крыму, наши негодяи, что забудьте и спите спокойно. Вот и все. А вам, как всегда, Сергей Макрусов, на всему Кремляре и Донбассе удачи. И спасибо, что вы делаете.
Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться. Из Крыма и соседней России дозвониться к нам может каждый наш радиослушатель. Если вам необходима анонимность, да, мы тоже можем не спрашивать, как вас зовут, просто предупредите об этом нашего редактора. Еще раз напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Продолжим обсуждение этой темы через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, все же получится у нас поговорить о дальнейших последствиях принятия вот этой резолюции Конгрессом, Палатой представителей. С нами на связи Максим Ели, политолог. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что может означать вот это принятие резолюции Палаты представителей Соединенных Штатов? Насколько мы можем судить об ужесточении санкционного режима, да, о том, насколько может вообще считаться вот это событие, принятие этой резолюции в отношении Евгения Пригожина каким-то вот такой важной вехой, да, в санкционной политике Соединенных Штатов?
Я бы не стал преувеличивать значение тех санкций против конкретной личности. Он лишь слегка удлинил список окружения Путина, который уже, начиная с 2014 года, с времени оккупации Крыма, были внесены в этот список. Оно имеет более символический характер, я бы так сказал. Символизирует то, что политика жесткая по отношению к России будет усиливаться и после прихода к власти Джозефа Байдена. То есть это сигнал от демократов окружению Путину, что те угрозы о том, что Россия является главным врагом и будет главным врагом при президенте Джозефе Байдена, становится реальностью. Идет подготовительный процесс. Тем более, всем давно известно, и в Америке, я имею в виду, почему это стоит рассматривать более символически, что так называемый повар Путина, как его называют, да, спонсирует ЧВК Вагнера, которые играли и решающую роль в войне на Донбассе и в оккупации Крыма. При оккупации Крыма они также были задействованы. Так что вот необходимо рассматривать в первую очередь как такой символический сигнал от демократов Путину и его окружению. Готовится следующим, кто еще не в списке. Естественно, реальных там последствий для Пригожина это не будет. Давным-давно уже все деньги выведены с Запада еще, я уверен, до 2014 года.
А вот кому стоит приготовиться, хотел бы я у вас спросить, не возникает ли ощущение того, что вот снаряды вот эти санкционные, они ложатся все кучнее, и следующим под персональными санкциями может оказаться кто-то не просто из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, а кто-то из членов его семьи, тем более, что в последнее время мы много сенсационной информации получаем о его родственных связях и связанных с ними капиталах.
Я не думаю, что все-таки так называемые дочери Путина, да, которых, если вы имеете в виду их, да, речь идет о них, все-таки сам Путин и его ближайшие родственники пока не будут включены в этот список, потому что это уже означает бескомпромиссную войну. Это будет означать, что договориться уже никоим образом невозможно. И это будет последним аргументом, я бы так сказал. Ведь всем известно, что не было бы войны на Донбассе, к примеру, если бы демократы отключили SWIFT после аннексии Крыма. Возможно, бы и Крым тогда не был бы сейчас оккупирован, если бы президент Обама на тот момент дал четкий сигнал, что санкции будут иметь жесточайший характер и приведут к финансовому краху. Все-таки демократы не были достаточно жесткими именно в период 14-16 годов и рассматривались психологической точки зрения и самим Путиным, и его окружением как слабаки, и именно поэтому было возможно оккупация Крыма и тем более начало боевых действий на Донбассе уже после этого. В Кремле и в окружении посчитали, что никаких серьезных санкций не будет. Джозеф Байден, если говорить уже об анализе его как личностных характеристик, является более жестким, чем Барак Обама. Посмотрим, как далеко он пойдет, но однозначно перед тем, как вводить санкции против Путина и членов его семьи, будут попытки договориться, будут какие-то переговоры, а все это уже будет происходить там как минимум в первые полгода, уже после того, как Байден войдет в должность и будет иметь полные полномочия. Тем более, как вы знаете, в Верхней палате Конгресса ситуация не завершена, там битва будет продолжаться еще в январе за два последних места, и кому они достанутся, будет зависеть, кто получит контроль над Верхней палатой Конгресса. Она является более важной, и там принимаются решения намного более серьезного характера в контексте санкций в том числе.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был политолог Максим Ели. Также хотелось бы еще немного сказать о том, какой след оставляют структуры, связанные, которые связывают с Евгением Пригожиным, в частности, российские средства массовой информации, потому что, судя по опубликованной информации, которая находится в открытом доступе, да, не только пропаганда, не только частная военная компания, связанная с Пригожиным, была замечена российскими, как минимум, журналистами в Крыму, но были замечены еще и компании, которые осваивают подряды на территории аннексированного Крыма. Компания «Мегалайн», которая связывает с близким к Путину предпринимателем Евгением Пригожиным, с 2017 года получила 4 контракта на подряды в Крыму на общую сумму в 1 000 000 000 рублей. Об этом сообщило издание «Проект». Согласно данным, которые опубликованы на сайте госзакупок России, компания «Мегалайн» реконструирует коммунальную инфраструктуру на полуострове. Большая часть средств на ее проекты выделена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Один из таких объектов — это строительство канализационно-насосной станции в Ленина. Этот объект перед российским захватом Крыма был достроен практически полностью. Было завезено оборудование, оставались только пуск и наладка. Но на волне крымской весны, так называемой, сооружение было разграблено, оборудование было вывезено. И вот на новое строительство этой же канализационно-насосной станции в Ленина, Мегалайн получил 671 миллион рублей. Местные жители перед эфиром сообщили нам, что очистные действительно были построены во второй раз. Процент готовности сказать вот не специалисту, наверное, не получится, но по документации эти очистные меньшей мощности и до сих пор не введены в эксплуатацию. Также заказана у этой фирмы была реконструкция водовода в Ленинском районе. Это 71 километр труб, которые обеспечивают водой жителей более чем 20 населенных пунктов. Из казны российской на этот проект было выделено Мегалайну 114 почти миллионов рублей. А также был заказан проект по обеспечению водоснабжения нового терминала аэропорта в Симферополе. По плану он должен был быть реализован к ноябрю 2017 года, но тогда подрядчик, компания «Мегалайн», не уложился в срок, и заказчик, предприятие «Вода Крыма», расторг контракты на общую сумму в 240 миллионов рублей. Но 90% работ подрядчику, тем не менее, оплатили. Тендеры, по данным издания «Проект», проходили по одному сценарию, подавались заявки, но результаты отменяли или продлевали срок рассмотрения заявок с помощью жалоб в Федеральную антимонопольную службу, а затем конкурс проводили повторно. Во второй раз уже «Мегалайн» выигрывал тендер в бесконкурентной борьбе, потому что ко второму этапу оценки заявок в трех случаях из четырех допускали только «Мегалайн». Пресс-служба «Вода Крыма» на запрос проекта тогда не ответила. «Мегалайн» и администрация Ленинского района тоже не стали комментировать исполнение этих контрактов. Всего же, по данным журналистам, структуры, близкие к Евгению Пригожину, выиграли в России тендеров как минимум на 209 миллиардов рублей. Итак, это вся информация по данной теме, по нашей сегодняшней центральной теме эфира. Мы продолжаем внимательно следить за ней. Если вам есть что добавить к той информации, которая сегодня прозвучала в нашем эфире, вы можете написать нам на редакционную почту, вы можете написать нам через форму обратной связи. Также я должен отметить, что мы обращались перед эфиром в пресс-службу Евгения Пригожина с просьбой, с приглашением принять участие в нашем эфире, или с просьбой хотя бы предоставить к нашему эфиру комментарии относительно тех вопросов, которые нас интересуют, но ответы мы до сих пор не получили, но наше приглашение остается в силе. Также я отмечу, что в течение нашего эфира был назван ряд имен, да, с конкретными обвинениями в действиях против государственной безопасности, в частности, Украины. Вот этим лицам мы тоже, конечно же, готовы предоставить право на ответ. Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией и за деятельностью Евгения Пригожина и связанных с ним структур, в том числе и на территории Украины, на территории Крыма в частности. У нас остается еще несколько минут для того, чтобы прочитать наиболее актуальные и свежие новости из Крыма на сайте Крым Реалии.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, немного времени у нас остается для того, чтобы посмотреть, что важное произошло в Крыму этим утром. Сайт Крым Реалии сообщает о том, что в аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата Арбидол. В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует российский противовирусный препарат Арбидол, который был рекомендован Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ, сообщает корреспондент Крым Реалии. Так, в аптеке Севаптека сообщили, что данного препарата нет на поставках уже практически полгода. Похожий ответ корреспондент получил в аптеке сети «Вербена Крым» и «Фармадом». В аптеке «Волна здоровья» корреспонденту сказали, что препарат «Арбидол», цитата, ожидается на этой неделе. Как отмечает корреспондент Крым Реалии, дефицит данного препарата в городе также обусловлен тем, что его активно прописывают местные врачи, выписывают местные врачи в условиях эпидемии коронавируса и при острых респираторных вирусных инфекциях. И, как признаются провизоры, запасов на склад складах аптечных оказалось недостаточно. По последним данным российских властей Севастополя, с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 4769 человек, выздоровели 4286 человек, 140 человек умерло. Ранее в управлении Росздравнадзора по Крыму признали отсутствие в аптеках и больницах полуострова ряда препаратов, но там заверили, что аналоги в стационарах имеются. Но, как мы уже говорили неоднократно в эфире радио «Крым Реалии», да, в стационар сначала нужно попасть, а люди, которые вынуждены прибегать к самолечению, вот они часто и не могут найти нужных препаратов в крымских аптеках. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в разрезе эпидемии коронавируса на территории Крымского полуострова. Если вы столкнулись с такими проблемами, если вам отказывают в госпитализации, если вы не можете найти в крымских аптеках какое-то лекарство, вы можете об этом сообщить нам, чтобы эта проблема не оставалась незамеченной. Помогайте следить нам за тем, что происходит в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете связаться с нами по редакционной почте. Она есть на сайте «Крым Реалии». Можете связаться с нами через форму обратной связи, которая также есть на сайте «Крым Реалии». Номер телефона 8 800 1006 926 работает и по завершении прямого эфира. Работает автоответчик. Все, что вы нам скажете, останется записанным на наш автоответчик, и мы внимательно послушаем ваше сообщение, дадим вам ответ или поможем разобраться в ситуации, в которой вы не находите решение самостоятельно. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин провел для вас этот эфир. Не пропустите вечернее шоу в 19:00. А мы с вами услышимся и увидимся следующим утром. Пока.